Разрушение Иерусалима затронуло лишь очень малую часть нации, причем в высшей степени малозначительную как политически, так и духовно. Неверно, что иудейский народ жил в рассеянии с тех пор. Нет. Он уже на протяжении столетий жил в такой форме, которая ни к какой земле привязана не была, причем не один, а вместе с персидским и другими народами. Неверно понимают также и впечатление, произведенное этой войной на собственно иудейство, которое иудея рассматривала как свой придаток и, соответственно, с ним обращалась. Победа язычников и гибель святыни были прочувствованы до глубины души, так же, как, например, восприняли бы католики разрушение Ватикана. И в ходе крестового похода 115 года было совершено страшное мщение, однако это имело значение для иудейского, а не иудаистского идеала. Сионизм воспринимался тогда всерьез, как раньше при Кире, так и как теперь, лишь весьма небольшим и духовно ограниченным меньшинством. Если бы беду действительно воспринимали как утрату Родины, как представляем это себе мы с точки зрения западного ощущения, то со времени Марка Аврелия было 100 случаев отвоевать себе эту землю обратно. Однако это противоречило бы магическому национальному ощущению. Идеальной формой нации была синагога. Консенсус в чистом виде, как протокатолическая зримая церковь и как ислам. И как раз она-то только и была вполне осуществлена вследствие уничтожения Иудеи и действовавшего здесь племенного духа. Война Веспасиана, ведшаяся исключительно против Иудеи, была освобождением иудаизма. Ибо, во-первых, тем самым было покончено с претензиями населения этой крошечной области на то, чтобы быть нацией в подлинном смысле слова, а также с приравниванием ее голой духовности к душевной жизни целого. Приходит-таки час восточных университетов с их научными изысканиями, с схоластикой и мистикой. В высшей школе в Негардее верховный судья Карна, приблизительно одновременно с Ульпианом и Папинианом, составляет свод первогражданского права. А во-вторых, то было спасением этой религии от опасностей псевдоморфоза, жертвой которого в это же самое время пало христианство. Начиная с 200 года, существовала полуэллинистическая иудейская литература. Проповедник Соломона, Кохелет, содержит пиронические настроения. Далее идут «Премудрость Соломона», вторая Маккавейская книга, Феодот, послание Аристея и другие. Имеются такие памятники, как, например, собрание изречений Менандра, относительно которых вообще не представляется возможным решить, следовало бы им быть греческими или иудейскими. Около 160 года были первосвященники, которые нападали на иудейскую религию, стоя на позициях эллинистического духа. И позднейшие правители, такие как Гиркан и Ирод, пытавшиеся осуществить тоже политическими средствами. 70-й год резко и окончательно положил этой опасности конец. Во времена Иисуса в Иерусалиме существовали три течения, которые можно рассматривать как общеарамейские – фарисеи, саддукеи и ессеи. Хотя понятия и имена здесь весьма неустойчивы, а в воззрениях как христианской, так и иудейской науки наблюдается разнобой, все же можно сказать следующее. Первое – умонастроение. С наибольшей частотой проявляется в иудаизме. Второе – в халдействе. Третье – в эллинизме. У Шиле в книге «Die Religion in Geschichte und Gegenwart» два последних течения меняются названиями. Однако в явлении как таковом это ничего не меняет. Возникновение в Восточной Малой Азии подобного ордену культа Митры носило ессейский характер. Система Порфирия в культовой церкви – фарисейский. Саддукеи, хотя в самом Иерусалиме они появляются как небольшой элитарный кружок, Иосиф сравнивает их с эпикурейцами, всецело армеизированы своими апокалиптическими и эсхатологическими настроениями, тем, что в это раннее время родственно духу Достоевского. Они и фарисеи соотносятся как мистика и схоластика, как Иоанн и Павел, как Бундехеш и Вендидат у персов. Апокалиптика народна и проступает во многих чертах всеобщего душевного достояния арамейского мира. Талмудическое и авестийское фарисейство нетерпимо, оно старается как можно резче обособиться от любой прочей религии. Самое важное для него – это не вера и введение, но строгий ритуал, который должен выучиваться и соблюдаться, так что с его точки зрения непосвященный вовсе не может быть благочестивым, поскольку не знает закона. Ессеи появляются в Иерусалиме в качестве монашеского ордена вроде неопифагорейцев. У них имеются тайные писания. В широком смысле они являются представителями псевдоморфоза и потому после 70-го года полностью пропадают из иудейства, между тем, как именно теперь христианская литература становится чисто греческой, не в последнюю очередь, потому что эллинизированное западное иудейство покинуло уклоняющийся в сторону Востока иудаизм и постепенно растворилось в христианстве. Однако также и апокалиптика, форма выражения человечества, не знающего городов и им враждебного, очень скоро приходит к своему завершению внутри синагоги, еще раз пережив удивительный расцвет под впечатлением катастрофы. Когда вполне определилось, что учение Иисуса переросло не в реформу иудаизма, но в новую религию, и около 100-го года были введены ежедневные формулы проклятия иудео-христиан, апокалиптика осталась при юной религии на весь тот непродолжительный срок, что остался ей существовать. Образ Иисуса — вот то несопоставимое, чем юное христианство возвышается над всеми религиями того изобильного раннего времени. Во всех великих творениях тех лет нет ничего, что можно было бы поставить с ним рядом. Всякому, кто читал тогда историю его страданий и слышал, как она происходила незадолго до того, последний приход в Иерусалим, последняя жуткая вечеря, минута отчаяния в Гефсиманском саду и смерть на кресте, плоскими и пустыми должны были представляться все легенды и священные приключения Митры, Аттиса и Осириса. Здесь нет никакой философии. Высказывания Иисуса, многие из которых его соратники дословно сохраняли в своей памяти до глубокой старости, все равно, что речи ребенка посреди чуждого и больного мира Перестарка. Никаких социальных наблюдений, никаких проблем, никакого мудрствования. Посреди эпохи Великого Тиберия, вдали от всякой всемирной истории, как безмятежный и блаженный остров, застыла на Генесарецком озере жизнь этих рыбаков и ремесленников. Им и невдомек, что за события вершатся. А вокруг блистают эллинистические города с их храмами и театрами, с утонченным западным обществом и шумливыми развлечениями черни, с римскими когортами и греческой философией. Когда друзья и спутники Иисуса состарились, а брат казненного возглавил Иерусалимский кружок, из высказываний и рассказов, которые были широко распространены в этих малых общинах, собралась картина жизни такой трогающей за живое задушевности, что она сама собой вызвала на свет форму изложения, не имевшую прообраза ни в античной, ни в арабской культуре. Евангелие. Христианство — единственная в мировой истории религия, которая делает данную в непосредственном настоящем человеческую судьбу символом и средоточием всего творения. Весь арамейский мир сотрясла тогда волна колоссального возбуждения, подобная той, что изведал германский мир около тысячного года. Магическая душа пробудилась. Ныне исполнялось то, что как предчувствие содержали в себе профетические религии, что явилось ко времени Александра в метафизических очертаниях. И исполнение это с невиданной силой пробудило прочувство страха. То, что рождение «я» и мирового страха тождественны меж собой, одна из величайших тайн человечества и вообще жизни, наделенной свободой передвижения. Макрокосм, раскрывающийся перед микрокосмом, широкий, сверхмощный, это бездна бытия и деятельности, чуждых, залитых слепящим светом, заставляет крохотную, одинокую самость робко забиться в саму себя. Никакой взрослый, даже в самые мрачные минуты своей жизни, не в состоянии снова пережить тот страх собственного бодрствования, который подчас нападает на детей. Довлел этот смертный страх и над зарей новой культуры. В этой утренней свежести магического миросознания, пребывавшего в смятении, сомнении, неясности относительно себя самого, в новом свете предстал близкий конец света. Это самая первая мысль, с которой до сих пор приходила к самосознанию каждая культура. Всякую душу, склонную к самоуглублению, захлестнуло половодье откровений, чудес, последних узрений первоосновы вещей. Все мыслили, все жили исключительно в апокалиптических образах. Действительность сделалась иллюзией. Повсюду таинственно рассказывали о необычных жутких видениях. Их вычитывали из неясных темных сочинений, и тут же с непосредственной внутренней уверенностью их постигали. Такие писания, которые невозможно даже отнести к какой-то одной религии, странствовали от общины к общине, переходили из деревни в деревню. Таковы книга Наосенов, литургия Митры, герметический Поймандр, псалмы Соломона, деяния апостолов Фомы и Петра, Пистис София и так далее, предполагающие еще более примитивную литературу от сотого года до Рождества Христова по 200-й год по Рождеству Христову. Они имеют персидскую, халдейскую, иудейскую окраску, но вобрали в себя все, что происходило тогда в умах и душах. Если канонические книги национальны, то апокалиптические в буквальном смысле интернациональны. Они просто имеются здесь в наличии, словно никто их и не писал. Содержание их зыблится, представляясь сегодня одним, а завтра иным. Однако с сочинительством все это не имеет ничего общего, как и «Сон смешного человека» Достоевского. Они подобны внушающим ужас образам с фасадов романских соборов Франции, которые также вовсе никакое не искусство, но окаменевший страх. Всякому были известны эти ангелы и демоны, эти вознесения божественных существ на небеса и сошествия их в ад, эти прачеловек или второй Адам, посланец Бога в день конца света, сын человеческий, вечный град и страшный суд. Теперь, благодаря находкам турфанских рукописей, которые поступают в Берлин, начиная с 1903 года, становится возможным вынести окончательное суждение относительно этого мира раннемагических представлений. Тем самым в нашей науке, но в первую очередь в самом нашем подходе, преодолевается фальсифицирующий, еще более усугубленный находками папирусов в Египте, перекос в сторону западно-эллинистического материала, и все наши воззрения подвергаются коренному пересмотру. Наконец-то будет по достоинству оценен подлинный и почти нетронутый наукой Восток со всеми этими апокалипсисами, гимнами, литургиями, книгами поучений, принадлежащими персам, мандаитам, манихейцам и бесчисленным сектам. И тем самым раннее христианство окажется помещенным в тот круг, которому оно обязано своим внутренним происхождением. И пускай где-то далеко, в чуждых городах, у высоких престолов строгого персидского иудейского духовенства вырабатываются отвлеченные учения о тонких дистинкциях и ломаются из-за них копья, здесь же, среди простого народа, нет почти никакой обособившейся религии, а есть общая магическая религиозность. Она наполнила все души. Ее идеи и образы могут иметь какой угодно источник. Приблизился конец света. Его ждали. Все знали, что теперь должен появиться он, тот, о ком шла речь во всех откровениях. Восставали пророки. Люди сходились во все новые общины и кружки в убеждении, что так они лучше познают свою исконную религию или найдут религию истинную. В эту эпоху колоссальнейшего, росшего от года к году напряжения, во время очень близкое к рождению Иисуса, среди бесчисленных общин и сект возникла и религия спасения мандаитов, ни основателя, ни происхождения которой мы не знаем. Как кажется, несмотря на ненависть ее приверженцев к иерусалимскому иудаизму и на их склонность к персидской трактовке идеи спасения, они были очень близки и к народным верованиям сирийского иудейства. Их удивительные сочинения становятся теперь фрагмент за фрагментом общим достоянием. Цель ожиданий повсюду — он, сын человеческий, посланный в глубины избавитель, который сам должен быть избавлен. В книге Иоанна отец, высоко вознесенный в доме совершенства, залитый сиянием, обращается к своему сыну. «Сын мой, будь моим посланцем, отправься в мир тьмы, куда не пробивается ни один луч света». И сын взывает к нему снизу: «Великий отче, чем я согрешил, что ты послал меня в глубину?» И, наконец, «Без пороков зашел я наверх, и не было во мне ни греха, ни изъяна. В основе здесь сразу все характерные особенности великих профетических религий. Все сокровища глубочайших узрений и образов, копившихся с тех пор в апокалиптике. В этом подспудном мире магического ни тени античного мышления и ощущения. Разумеется, корни всякой новой религии скрываются без следа и навек. Однако один исторический образ мандаитства, столь же трагический в своем валении и гибели, как и сам Иисус, выступает перед нами с явственностью, от которой захватывает дух. Это Иоанн Креститель. Уже почти не принадлежащий иудейству и исполненный жгучей ненависти к иерусалимскому духу, здесь просматривается точное соответствие прорусской ненависти к Петербургу. Он проповедует конец света и приближение Барнаша, сына человеческого, который является теперь уже не обетованным национальным мессией, но должен принести с собой мировой пожар. Новый Завет, получивший свою окончательную редакцию всецело в сфере западно-античного мышления, совершенно игнорирует мандаитскую религию и принадлежащую к ней секту учеников Иоанна, и вообще все восточное исчезает здесь из виду. Кроме того, имела место явная вражда между широко распространенной в то время общиной Иоанна и первохристианами. Впоследствии мандаиты также резко отвергали христианство, как и иудаизм, и Иисус был для них ложным мессией. В их апокалипсисе о Господе Великом постоянно возвещается явление Эноша. К нему пришел Иисус и сделался одним из его учеников. По Райтценштайну он был приговорен в Иерусалиме как ученик Иоанна. Выражение «Иисус Назарей» или «Назарей», позднее перенесенное христианской общиной на «Назарет», указывает на принадлежность к одному мандаитскому ордену. Ему было 30, когда наступило его пробуждение. Начиная с этого момента, все его сознание наполнил апокалиптический, в частности, мандаитский идеальный мир. Прочий мир, мир исторической действительности, простирался вокруг него иллюзорным, чуждым и бессмысленным. То, что теперь явится он и положит этой столь недействительной действительности конец, было его величайшим убеждением. И он, как и его учитель Иоанн, выступил в качестве провозвестника этой убежденности. Еще и теперь древнейшие Евангелия, включенные в Новый Завет, позволяют заглянуть в это время, когда он сознавал себя никем иным, как пророком. Не существует другой такой религии от времени возникновения которой сохранились бы столь безыскусственные отчеты. Однако наступает в его жизни момент, когда им овладевает предчувствие, а после и возвышенная уверенность — это ты и есть. То была тайна, в которую он поначалу едва признавался себе сам. Затем поведал о ней своим ближайшим друзьям и спутникам, которые делили теперь ее с ним, храня полное молчание, пока, наконец, не отважились разгласить ее перед всем светом, роковым появлением в Иерусалиме. Наиболее яркое свидетельство совершенной чистоты и благородства его мыслей — это сомнение, а не обманываюсь ли я? Сомнение, которое охватывает его снова и снова, и о котором его ученики с полной прямотой поведали впоследствии. Тут он приходит к себе на родину, сбегается вся деревня, В нем узнают прежнего плотника, забросившего свое ремесло, и возмущаются. Вся семья, мать, многочисленные братья и сестры, его стыдится и хочет его остановить. И здесь, когда он ощущает на себе взгляд знакомых глаз, он приходит в смятение, и магическая сила его покидает. Нечто близкое. Марк, глава первая, где он поднимается еще ночью и отыскивает укромное место, чтобы подкрепить себя молитвой. В Гефсиманском саду сомнение в своей призванности соединяется с леденящим страхом грядущего, и уже на кресте можно было услышать его исполненный муки крик, что Бог его покинул. Даже в эти свои последние часы он жил всецело образом своего апокалиптического мира. На самом деле он никогда другого и не видел. То, что считали действительностью римляне, стоявшие под ним в карауле, было для него объектом беспомощного изумления, миражом, который мог невзначай обратиться ничем. В нем была чистая и неложная душа, лишенной городов земли. Городская жизнь, дух в городском смысле слова были ему абсолютно чужды. Да видел ли он доподлинно полуантичный Иерусалим, в который вошел как сын человеческий? Понял ли его в его исторической сущности? Что берет нас за живое в последних его днях, так это столкновение фактов и истин, двух миров, вечно не способных понять друг друга, и его совершенное непонимание того, что с ним происходит. Так в полноте своей вести прошел он через свою страну, однако страна эта была Палестина. Он родился в античной империи и жил под присмотром иерусалимского иудаизма, но стоило его изумленной душе, ощутившей свою миссию, оглядеться вокруг, как она натолкнулась на действительность римского государства и фарисейства. Отвращение к этим косным и своекорыстным идеалам, которые он разделял со всем мандаитством и, вне всякого сомнения, с иудейскими сельчанами просторного Востока, важнейшая и неизменная черта всех его речей. Пустыня рассудочных формул, которая должна была явиться единственным путем к спасению, наводила на него оторопь. И все же то была лишь иная разновидность благочестия посредством раввинской логики, оспаривавшая права у его собственных убеждений. Пророкам здесь противостоял один только закон. Однако, когда Иисуса привели к Пилату, мир фактов и мир истин пришли в непосредственное и непримиримое столкновение, причем с такой ужасающей ясностью, с таким буйством символичности, как ни в какой другой сцене во всей мировой истории. Раздвоенность, на которой изначально основывается всякая наделенная свободой передвижения жизнь, уже в силу того, что она есть, что она представляет собой и существование, и бодрствование, приняла здесь наивысшую из всех вообразимых форм человеческого трагизма. В знаменитом вопросе римского прокуратора «Что есть истина?» единственной фразе во всем Новом Завете, в которой о себе дает знать раса, уже заложен весь смысл истории. Здесь содержится указание на исключительную значимость деяния, на ранг государства, на роль войны и крови, на безоговорочное засилье успеха и на гордость величием судьбы. И не уста, но безмолвное чувство Иисуса ответило на это другим, фундаментальным, если говорить о религиозной стороне жизни, вопросом. Что есть действительность? Для Пилата она была всем, для него ничем. Только так и не иначе может противостоять подлинная религиозность истории и ее силам. Только так и не иначе должна она оценивать деятельную жизнь. А если она все же поступает по-другому, она перестает быть религией и сама оказывается жертвой духа истории. «Мое царство не от мира сего». Вот последние его слова, которые не перетолкуешь, которые всякий должен примерить к себе, чтобы понять, на что подвигают его рождение и природа. Существование, пользующееся бодрствованием, или же бодрствование, подминающее существование, такт или напряжение, кровь или дух, история или природа, политика или религия. Здесь дано только или-или и никакого добросовестного компромисса. Государственный деятель может быть глубоко религиозен, а богомолец может умереть за Отечество, однако оба они должны сознавать, по какую сторону находятся на самом деле. Прирожденный политик презирает далекий от мира воззрения идеолога и моралиста внутри своего мира фактов, и он прав. Для верующего все тщеславие и успех исторического мира греховны и не имеют вечной ценности. Прав также и он. Глуп тот правитель, что желает улучшить религию, имея в виду политические и практические цели. Но глуп и тот моральный проповедник, который желает внести в мир действительности истину, справедливость, мир, согласие. Никакой вере не удалось до сих пор хоть в чем-то изменить мир, и никакой факт никогда не сможет опровергнуть веру. Нет никаких мостов между направленным временем и вневременной вечностью, между ходом истории и сохранением божественного миропорядка, в строении которого выражением «стечения обстоятельств» фюгунг обозначается высшая степень причинности. В этом высший смысл того мгновения, в котором Пилат и Иисус противостали друг другу. В один миг, миг мира исторического, римлянин распорядился распять галилеянина на кресте, и то была его судьба. В другой миг Рим оказался обречен проклятию, а крест сделался порукой избавления. То была Божья воля. Принятый в этой книге подход исторический, поэтому он признает противоположный себе как факт. Напротив того, религиозный подход неизбежно должен признавать себя истинным, а иной — ложным. Преодолеть эту двойственность невозможно. Религия — это метафизика и ничто иное. Credo quia absurdum. Верую, ибо это нелепо. Причем познанная, доказанная или задоказанную почитаемая метафизика — это просто философия или ученость. Здесь же имеется в виду переживаемая метафизика, немыслимая как уверенность, сверхъестественная как событие. Жизнь в недействительном, однако, истинном мире, а по-другому Иисус и не жил ни единого мига. Он не был моральным проповедником. Усматривать в нравственном учении конечную цель религии значит ее не знать. Это все XIX век, просвещение, гуманное мещанство. Приписывать Иисусу социальные намерения – кощунство. Высказывания на нравственную тему, которую он роняет при случае, если только они ему не приписываются, служат всего лишь целям наставления. Никакого нового учения в них нет. Есть среди них и присловие, которое знал тогда всякий. Его учение сводилось исключительно к возвещению конца света, и образы, навеянные этим, постоянно переполняли его душу. Наступление новой эры, явление небесного посланца, страшный суд, новое небо и новая земля. Поэтому 13 глава Марка, заимствованная из еще более раннего сочинения, быть может, представляет собой наиправдивейшее изложение одной из тех бесед, которые он вел ежедневно. Павел цитирует другую беседу, в Евангелиях отсутствующую. Сюда же относятся драгоценные свидетельства, исследователи пренебрегают ими, поддаваясь общему тону Евангелий, Папия, который около 140 года еще имел возможность собрать множество устных преданий. Того немногого, что сохранилось от его сочинения, вполне довольно, чтобы уяснить апокалиптический характер ежедневных бесед Иисуса. Их действительный тон задается 13 главой Марка, а не Нагорной проповедью. Однако, когда его учение превратилось в учение о нем, этот материал также перешел из его речений в рассказ о его явлении. В этом единственном моменте картина, рисуемая Евангелиями, неизбежно оказывается ложной. Иного представления о религии у него никогда не было, дано и не может быть иным во всякое проникновенно и глубоко чувствующее время. Религия — это сплошь метафизика, потусторонность, бодрствование посреди мира, в котором свидетельству чувств открывается один лишь передний план. Религия — это жизнь в сверхчувственном и с ним, и там, где нет силы на такое бодрствование, где нет силы хотя бы на то, чтобы в это верить, подлинной религии нет и в помине. «Мое царство нет мира сего». Лишь тот, кто воспримет всю значимость этого узрения, в состоянии постигнуть последующие глубочайшие высказывания. Только позднее городское время, уже не способное на такие проникновения в суть, перенесло остаток религиозности на мир внешней жизни, заменив тем самым религию гуманными чувствами и настроениями, а метафизику — моральной проповедью и социальной этикой. В Иисусе мы находим именно обратное. «Дайте Цезарю Цезарева», то есть покоритесь силам мира фактов. Терпите, страдайте и не спрашивайте, справедливо ли это. Важно лишь спасение души. Посмотрите на лилии полевые, то есть не беспокойтесь о богатстве и бедности. И то, и другое приковывает душу к заботам этого мира. Служить надо Богу или Маммоне. Под мамоной здесь имеется в виду вся действительность в целом. Надо быть пошляком и трусом, чтобы перетолковывать эти слова, пытаясь лишить их величия. Иисус вообще не ощутил бы никакой разницы между трудом ради собственного богатства и ради социальной устроенности всех. И если богатство его пугало, а древняя Иерусалимская община, орден со строгим уставом, а вовсе не клуб социалистов, отвергла собственность, то в этом величайшая из всех мыслимых противоположность любого рода социальной ориентированности. Убеждения такого рода не возникают, если внешнее положение признается всем, но только если оно не ставится ни во что. И появляются они не тогда, когда посюсторонней ублаготворенности придается исключительная ценность, но когда к ней проявляется безусловное презрение. Но, разумеется, должно здесь существовать нечто такое, в сравнении с чем все земное счастье обращается в прах. И вновь мы видим расхождение между Толстым и Достоевским. Толстой, горожанин и западник, усмотрел в Иисусе лишь социального этика и, как и весь цивилизованный Запад, способный лишь распределять, но не смиряться, принизил древнее христианство до уровня социально-революционного движения, причем именно по причине отсутствия в себе метафизической мощи. Достоевский, этот бедняк, подчас сделавшийся почти святым, никогда не помышлял о социальных улучшениях. Разве поможешь душе, упразднив собственность? Через несколько дней среди друзей и учеников, которые были внутренне раздавлены чудовищным финалом прихода в Иерусалим, распространилось известие о его воскресении и явлении. Люди поздних эпох никогда не в состоянии вполне уяснить, что означало это для таких душ и в такое время. Тем самым оказывались исполненными все ожидания апокалиптики этого раннего времени. Восшествие в конце нынешнего эона спасенного Спасителя, Саушианта, Эноша или Барнаша, или как бы там еще его ни называли и себе не представляли, в световое царство Отца. Тем самым возвещенное будущее и новая эра, Царство Небесное, сделались непосредственным настоящим. Люди эти вдруг очутились в решающем моменте истории спасения. Такая уверенность полностью переменила взгляд маленького кружка на мир. Его учение, как оно проистекало из его мягкой и благородной натуры, его внутреннее ощущение соотношения между человеком и Богом и смысла времен вообще, исчерпывающим образом обозначавшееся словом «любовь», ушло на задний план, и на это место вступило учение о нем. В качестве воскресшего их учитель сделался в рамках апокалиптики новым образом, причем образом самым значительным и завершающим. Однако тем самым картина будущего превратилась в картину, хранившуюся в памяти. В таком вступлении пережитой самолично действительности в круг великих видений было нечто радикальное, неслыханное во всем магическом идейном мире. Иудеи, и среди них молодой Павел, и мандаиты, среди которых были ученики Крестителя, бросились страстно это оспаривать. Для них он был ложным мессией, о котором говорили уже древнейшие персидские источники. Сам Иисус об этом знал. Смотри Евангелие от Матфея. Для них Он еще должен был прийти. Для малой же общины он уже здесь был. Они его видели, жили с ним рядом. Следует всецело вжиться в это сознание, чтобы постичь всю меру колоссального его превосходства в ту эпоху. Вместо неуверенного взгляда куда-то вдаль, зримое, захватывающее настоящее, и вместо выжидательного страха — освобождающая уверенность, вместо сказания — сообща пережитая человеческая судьба. То, что возвещалось здесь, действительно было благой вестью. Но возвещалось кому? Уже в самые первые дни возникает вопрос, становящийся решающим для всей судьбы нового откровения. Иисус и его друзья были иудеями по рождению. однако они не принадлежали к иудейской стране. Здесь, в Иерусалиме, ждали мессию древних священных книг, который должен был прийти лишь для иудейского народа как племенной общности в прежнем смысле. Однако весь прочий арамейский край ожидал освободителя мира, спасителя и сына человеческого всех апокалиптических писаний, независимо от того, существовали ли они в иудейской, персидской, халдейской или мандаитской редакции. Обозначение «Мессия» — Христос, древнеиудейское. Обозначение «Господь» — Кириос, Дивус, и «Спаситель» — Сотер, Асклепиос, восточно-арамейского происхождения. В рамках псевдоморфоза Христос делается именем, а Спаситель — титулом Иисуса. Однако Господь и Спаситель уже до того были титулами эллинистического культа императора. В этом вся судьба ориентированного на Запад христианства. В одном случае смерть и воскресение Иисуса были событиями всего лишь местного значения. В другом они знаменовали собой всемирный поворот. Ибо в то время как повсюду иудеи стали магической нацией без родины и единства происхождения, в Иерусалиме крепко держится заплеменное представление. Речь шла не о миссионерстве среди иудеев или язычников. Раскол пролегал куда глубже. Само слово «миссионерство» имеет здесь два разных значения. С точки зрения иудаизма ни в какой агитации, собственно, и не было нужды. Напротив, она противоречит идеям Мессии. Понятия «племя» и «миссионерство» взаимоисключающие. Тем, кто принадлежит к избранному народу и прежде всего его духовенству, следовало лишь убедиться, что ныне обетование исполнилось. Идеи же магической, основанной на консенсусе нации, подразумевалось, что воскресением дается полная и окончательная истина, а значит, с консенсусом в отношении ее и основа истинной нации, которая должна теперь распространяться вширь, пока не вберет в себя все более древние, по идее своей, менее совершенные нации. Один пастух, одно стадо. Вот какова была формулировка новой всемирной нации. Нация Избавителя была тождественна с человечеством. Если мы оглядим предысторию этой культуры, то окажется, что спорный вопрос собора апостолов был на деле предрешен уже за 500 лет до этого. После Вавилонского плена иудейство, за единственным исключением замкнутого в себе кружка иудеи, точно так же, как персы и халдеи, в широчайшем масштабе проводило миссионерство среди неверных от Туркестана до внутренней Африки, не обращая внимания на то, кто они и откуда, и никто не брался это оспаривать. У этой общины и в мыслях не было, что может быть как-то иначе. Она сама была результатом национального существования, пребывавшего в распространении. Древние иудейские тексты были тщательно оберегаемым сокровищем, а правильное их истолкование Галаху раввины приберегли для себя. Величайшей противоположностью этому являлась апокалиптическая литература, написанная, чтобы пробуждать все умы без каких-либо ограничений, она передавалась на истолкование каждому. Как представляли себе это самые старые друзья Иисуса, видно из того факта, что они, как община конца времен, обосновались в Иерусалиме и постоянно бывали в храме. Для этих простых людей, среди которых были его братья, поначалу решительно его отвергшие, и мать, теперь уверовавшая в казненного сына, власть иудейской традиции была покрепче апокалиптического духа. Их намерение убедить иудеев не осуществилось, хотя поначалу к ним переходили даже фарисеи. Они остались одной из сект в рамках иудаизма, и результат исповедания Петра вполне можно понимать в том смысле, что это они представляют теперь истинное иудейство. Синедрион же представляет иудейство ложное. Именно из такого представления исходит в противоположность Луке Матфей. Это единственное Евангелие, в котором встречается слово «экклесия», причем оно подразумевает истинных иудеев в противоположность толпе, не желающей внимать призыву Иисуса. Это вовсе не миссионерство, как не занимался миссионерством Исаия. Община означает здесь внутрииудейский орден. Мы не знаем, какова была дальнейшая судьба этого кружка. Позднее он сам распался на секты, среди которых были эбиониты, элкесаиты с необычной священной книгой Элксай. Он оказался забыт в результате того, что новое апокалиптическое учение сильнейшим образом воздействовало на весь мир магического ощущения и мышления. Среди позднейших последователей Иисуса было много таких ощущений, которых было по-настоящему магическим, так что они были совершенно свободны от фарисейского духа. Вопрос относительно миссионерства был ими негласно разрешен еще задолго до Павла. Они просто не могли жить, не возвещая. И повсюду, от Тигра до Тибра, они собирали вокруг себя маленькие кружки, в которых истолковывавшийся на разные лады образ Иисуса оказывался погруженным в пласты уже существовавших видений и учений. В деяниях апостолов и во всех посланиях Павла такие секты подвергаются нападкам. Не было, пожалуй, ни одной поздней античной арамейской религии или философского направления, из которых не произошла бы того или иного рода секта Иисуса. Несомненно, существовала опасность, что история страстей сделается не сутью новой веры, но объединяющей составной частью всего, что уже имелось в наличии. И в словах о миссионерстве среди язычников или иудеев обозначился второй раскол, и раскол этот был куда важнее, чем та заранее предрешенная борьба между Иудеей и миром. Иисус жил в Галилее. Должно ли учение о нем направиться на запад или на восток, как культ Иисуса или как орден Избавителя, в теснейшем контакте с персидской или же синкретической церковью, которые обе пребывали тогда в состоянии формирования. Решение об этом принял Павел, первая великая личность в новом движении, первый, кто смыслил не только в истине, но и в фактах. Как молодой раввин западной школы, ученик одного из знаменитейших Таннаим, он преследовал христиан как внутрииудейскую секту. Пробудившись, как это случалось тогда нередко, он обратился к множеству малых культовых общин Запада и создал из них церковь своего чекана. Начиная с этого момента и вплоть до Ямблиха и Афанасия, оба около 330 года, языческая и христианская культовые церкви развивались бок о бок в теснейшем взаимодействии. Преследуя свою великую цель, он испытывал к иерусалимской общине Иисуса почти неприкрытое презрение. Во всем Новом Завете не найти более мучительного текста, чем начало послания к Галатам. Он самолично тащил воз, учил и наставлял так, как считал нужным. Наконец, через 14 лет он отправляется в Иерусалим, чтобы принудить старинных товарищей Иисуса своим духовным превосходством, своим успехом и фактом своей от них независимости признать истинным учение, созданное им самим. Но Петр и те, что с ним, всем фактам вопреки не признали всей значимости обсуждения, так что отныне древняя община сделалась излишней. Павел был раввином по духу и апокалиптиком по ощущению. Он признавал иудаизм, однако как предысторию. Вследствие этого впредь существовало две магических религии с одним и тем же священным писанием, а именно Ветхим Заветом. Но к нему оказалась приложенной двоякая галаха. Одна, направленная на Талмуд, которую развивали Таннаим в Иерусалиме, начиная с 300 года до Рождества Христова, и другая, направленная на Евангелие, которую основал Павел и завершили отцы церкви. А все изобилие бывшей тогда в обращении апокалиптики с ее обетованием спасения он преобразовал в целостную уверенность спасения, как она была непосредственно ему одному возвещена пред Дамаском. Он досконально ее знал. Многие из его внутреннейших узрений немыслимы без персидских и мандаистских впечатлений. Однако это никак не может служить доказательством непосредственного знакомства Павла с персидско-мандаитской литературой. Эти истории были тогда так же распространены, как прежде легенды и народные сказки у нас. Их каждому доводилось слушать в детстве, они ежедневно были на слуху, никто и не догадывался, как сильно он ими околдован. Иисус — Избавитель, а Павел — Пророк Его. Таково полное содержание того, что возвещается им. Не может быть большего сходства с Мухаммедом и в манере пробуждения, и в профетическом самосознании, и в выводах относительно исключительности своего права и безусловной истинности своих толкований. С Павлом в этом кругу появляется городской человек, а с ним и интеллигенция. Остальные, даже если они знали Антиохию или Иерусалим, никогда не понимали сущности таких городов. Они жили на селе, будучи привязаны к земле, всецело, душа и чувства. И вот является выросший в больших городах античного стиля дух, не понимавший и не ценивший крестьянской земли. С Филоном они могли бы друг друга понять, с Петром же нет. Это Павел первый увидел переживание воскресения как проблему. И блаженное созерцание деревенских апостолов превратилось у него в голове в поединок духовных принципов. И в самом деле, как различно все это было. Борение в Гефсиманском саду и мгновение перед Дамаском. Дитя и муж. Страх душевный и духовное решение. Смирение перед смертью и переход на другую сторону. Поначалу Павел усматривал в новой иудейской секте опасность для иерусалимского фарисейского учения, и вдруг понял, что назарейцы правы. Слово, о котором у Иисуса и подумать невозможно. И вот он уже защищает их дело от иудаизма, подымая его тем самым до значимости духовной величины, между тем, как до сих пор оно было знанием о пережитом. Духовная величина. И тем самым он совершенно бессознательно сближает то, что защищает, с иными существовавшими тогда духовными силами, западными городами. Чистая апокалиптика никакого духа не замечает. Старые товарищи Иисуса были абсолютно не в состоянии понять Павла. Должно быть, они смотрели на него, когда он к ним обращался со страхом и печалью. Живой для них образ Иисуса, а Павел никогда его не видел, блекнул на этом ослепительном свету понятий и утверждений. С этих пор начинается преобразование священного воспоминания в школьную систему. Однако Павел совершенно верно чувствовал, где лежит истинная родина его мыслей. Все свои миссионерские поездки он направил на Запад, оставив Восток без какого-либо внимания. Он никогда не покидал региона античных государств. Почему он отправился в Рим, в Коринф, а не в Эдессу и Ктесифон? И почему в одни только города, а никогда не шел из деревни в деревню? Павел и только он придал ходу вещей такой поворот. Перед лицом его практической энергии чувства всех остальных в расчет не принимались. Тем самым была предрешена городская и западная тенденция юной церкви. Последних язычников называли впоследствии «пагане» — сельские жители. Возникала колоссальная опасность, преодолеть которую смогли лишь молодость и первозданная сила оформлявшегося христианства. На него покусилось филахство античных мировых столиц, явственные следы чего христианство хранит и поныне. Как же все это далеко от самого Иисуса, жившего в тесной связи с землей и ее людьми. Он совершенно не замечал псевдоморфоза, посреди которого родился, и не имел в душе своей ни малейшей от него черты. И вот теперь, всего поколения спустя, когда мать его была, быть может, еще жива, то, что произросло в результате его смерти, сделалось уже центральным моментом стремления псевдоморфоза к оформленности. Уже очень скоро античные города сделались единственным местом культового и догматического развития. Община распространялась на восток только украдкой, словно опасаясь себя обнаружить. Раннее миссионерство на Востоке почти что не исследовалось, да и нелегко его проследить в частностях. Около сотого года были христиане уже за Тигром, однако для хода церковного развития всех их со всеми их убеждениями все равно, что не существовало. И вот из непосредственного окружения Павла явилось также и другое творение, существенным образом определившее образ новой церкви — Евангелие. То, что они существуют, является, как незначительно способствовали литературному их оформлению сама личность и история Иисуса, заслугой одного единственного человека — Марка. Исследователи, которые чересчур по-гелиартерски ломают копья вокруг протомарка источника Q и источника 12, упускают из виду принципиальную новизну. Марк — это первая книга христианства, нечто планомерное и цельное. Такое никогда не может быть естественным следствием развития, но всегда является заслугой одного человека. И именно это-то и означает здесь исторический поворот. Павел и Марк застали в общинах устоявшуюся традицию. Евангелие, как таковое, изустную благую весть и пересказ ее по цепи дальше. Лишенные формы, малозначительные заметки на арамейском и греческом поддерживали эту традицию, однако ни о каком связном изложении не шло и речи. Не было сомнения, что настанет время и появятся важные письменные сочинения, однако в духе кружка, жившего с Иисусом, как и в духе Востока вообще, естественным было бы каноническое собрание его высказываний, дополненных на соборах, доведенных до конца и снабженных комментарием, а к этому еще один апокалипсис Иисуса с его вторым пришествием как центральным моментом. Имевшиеся к этому предпосылки были окончательно похоронены Евангелием Марка, написанным около 65 года, одновременно с последними посланиями Павла, причем, как и они, по-гречески. Тем самым автор, и не догадывавшийся о значении своего небольшого сочинения, стал одной из самых значительных личностей не только христианства, но и арабской культуры вообще. Все более ранние пробы исчезли. В качестве источников об Иисусе остались лишь сочинения в форме Евангелия. Это произошло настолько естественно, что вместо содержания Евангелие стало теперь обозначать форму. Произведение это обязано своим происхождением по желанию Павлинистского, привыкшего к литературе кружка, никогда не слышавшего, как об Иисусе рассказывает кто-то из его товарищей. Это апокалиптическая картина жизни издали. Переживание заменено рассказом, причем таким безыскусным и искренним, что апокалиптическая тенденция вовсе незаметна. И тем не менее она образует здесь предварительные условия. Материалом являются не слова Иисуса, но учение о нем в павлинистской редакции. Марк — это, собственно, и есть Евангелие. После него начинаются партийные сочинения, такие как Лука и Матфей. Тон повествования переходит в подобающей легенде и заканчивается по другую сторону Евангелия евреев и Иоанна, романами об Иисусе, такими как Евангелие Петра и Якова. Первая христианская книга происходит из творения Павла. Однако уже очень скоро само это творение оказывается невозможно себе и вообразить без этой книги и тех, что за ней последовали. Ибо тем самым возникло то, чего Павел, этот ревностный схоластик, никогда не желал, но что он неизбежно вызвал направлением своей деятельности — культовая церковь христианской нации. Между тем, как синкретическая вероисповедная община, по мере того, как она достигала самосознания, объединяла в себе бесчисленные древние городские культы и новые магические, придавая этому образованию генотеистическую форму с помощью высшего культа. Культ Иисуса древнейших западных общин дробился и обогащался, пока на его основе не возникла масса культов, построенных совершенно аналогично. Если употреблять слово «католический» в древнейшем его значении, все общины, как сумма культовых общин, католическими оказываются обе церкви. На Востоке слово это совершенно теряет смысл. Несторианская церковь, как и персидская, нисколько не сумма, но магическое единство. Вокруг рождения Иисуса, о котором ученики не знали вообще ничего, сложилась история детства. У Марка ее еще нет. Правда, в древнеперсидской апокалиптике Саошьянт, как спаситель последних дней, должен быть рожден от девы. Однако новый западный миф имел совершенно другое значение и повлек за собой необозримые последствия, ибо теперь в области псевдоморфоза рядом с Иисусом, как сыном, неизмеримо над ним возвышаясь, встал образ Богоматери, Матери Бога. Также простая человеческая судьба, столь захватывающей силы, что она превзошла тысячу дев и матерей синкретизма, Исиду, Тинит, Кибелу, Деметру и все мистерии рождения и страдания, превзошла и в конечном итоге вобрала их в себя. По Иринею она Ева нового человечества. Ориген отстаивает ее преснодевственность. Собственно, это она, родив Бога-Избавителя, спасла мир. Теотокос — Мария, Богородица, была величайшим соблазном для христиан по другую сторону границы античности, и развившиеся из этого представления догматы послужили в конце концов для монофизитов и несториан поводом к тому, чтобы отделиться и восстановить чистую религию Иисуса. Однако, когда пробудилась фаустовская культура, и ей потребовался великий символ, чтобы в чувственной форме ухватить свое прачувство нескончаемого времени, истории, последовательности поколений, она поставила в центр германско-католического христианства готики Матер Долороза, скорбящую мать, а не страждущего спасителя. И на протяжении целых веков цветущей задушевности этот женский образ являлся высшим проявлением фаустовского мироощущения и целью всей поэзии, искусства и благочестия. Еще и сегодня в культе и молитвах католической церкви, но прежде всего в чувствах верующих, Иисус занимает второе после Мадонны место. Рядом с культом Марии возникли бесчисленные культы святых, количество которых, несомненно, превысило количество античных местных божеств, и когда языческая церковь наконец угасла, христианская в форме почитания святых вобрала в себя все богатство местных культов. Однако Павел с Марком определили еще один момент, который невозможно переоценить. Следствием его миссионерства явилось то, что греческий язык сделался языком церкви и ее священных писаний. И прежде всего первого Евангелия, хотя изначально даже предположить такое никому бы не пришло в голову. Священная греческая литература. Только представьте себе, что это значит. Церковь Иисуса была искусственно отделена от своего духовного источника и пристегнута к чуждому, ученому. Контакт с народным духом родной арамейской земли был утрачен. Начиная с этого момента, обе культовые церкви имели один и тот же язык, одну и ту же понятийную традицию, один и тот же книжный арсенал одинаковых школ. Тем самым была отсечена возможность соучастия в жизни церкви куда более изначальных арамейских литератур Востока, литератур собственно магических, писавшихся и замышлявшихся на языке Иисуса и его товарищей. Их больше не могли читать, За ними больше не следили, в конце концов их позабыли. Пускай даже священные тексты персидской и иудейской религий составлялись на авестийском языке и иврите. Тем не менее, языком их авторов и истолкователей, языком всей апокалиптики, из которой выросло учение Иисуса и учение о нем, наконец, языком ученых во всех высших школах Месопотамии был арамейский. И все это теперь исчезло из поля зрения, а на освободившееся место встали Платон и Аристотель, которых схоластики обеих культовых церквей сообща перерабатывали и в равной степени превратно понимали. Завершающий шаг в этом направлении хотел сделать человек, равный Павлу по организаторскому дарованию, а по способности духовного созидания далеко его превосходивший. Однако он уступал Павлу в том, что можно назвать чутьем на возможное и фактическое, и потому, несмотря на все свои далеко шедшие намерения, потерпел поражение. То был Маркион. Он усмотрел в творении Павла, со всеми вытекающими из него следствиями, лишь фундамент для основания подлинной религии избавления. Он прочувствовал всю абсурдность того факта, что христианство и иудаизм, безоговорочно друг друга отвергавшие, должны иметь одно и то же священное писание, а именно иудейский канон. Нам представляется сегодня непостижимым, что на протяжении 100 лет так оно и было на самом деле. Следует вспомнить, что значит священный текст для любого рода магической религиозности. А в этом Маркион усмотрел настоящий заговор против истины и непосредственную опасность для того учения, которого желал Иисус, и которое с его точки зрения так и не было осуществлено. Павел, пророк, объявил Ветхий Завет исполненным и завершенным. Маркион, основоположник религии, объявляет его преодоленным и упраздненным. Он желает исключить все иудейское до последнего штриха. На протяжении всей своей жизни он не сражался ни с чем, кроме как с иудаизмом. Как всякий подлинный основатель религии, как всякий творческий в религиозном смысле период, он, подобно Заратустре, израильским пророкам, гомеровским грекам и обращенным в христианство германцам, превратил старых богов в дурные силы. Иегова, как Бог-творец, справедливый, а значит злой. То, что Маркион приравнял справедливое злу и в этом смысле противопоставил закон Ветхого Завета Евангелию Завета Нового, есть одна из глубочайших идей всей вообще истории религии, и она обречена на то, чтобы оставаться вечно непонятой благочестивой массой. Иисус в качестве воплощения Бога-Избавителя является в этом злом творении чуждым, а значит, благим принципом. Здесь совершенно явственно дает о себе знать магическое и, прежде всего, персидское ощущение, лежащее в основе всего. Маркион происходил из Синопы, старинной столицы Митридатовой державы, о религии которой свидетельствует уже само имя ее царя. Здесь когда-то возник культ Митры. Однако этому новому учению соответствовало и новое священное писание. Бывшие до тех пор каноническими для всего христианства закон и пророки являлись Библией иудейского Бога, текст которой, к как раз тогда был окончательно определен Синедрионом в Явне. Таким образом, христиане держали в руках сатанинскую книгу. И вот теперь Маркион противопоставил ей Библию Бога-Избавителя, причем тоже составленную из сочинений, имевших прежде хождение в общинах в качестве нравоучительных, но не имевших ореола каноничности. На место Торы он поместил единственное и истинное Евангелие, которое сам целиком составил из нескольких искаженных и фальсифицированных, по его убеждению, Евангелий, а на место израильских пророков — послание Павла, единственного пророка Иисуса. Тем самым Маркион явился подлинным творцом Нового Завета. Однако как раз поэтому следует теперь указать на весьма близкую ему фигуру того загадочного автора, который незадолго перед этим написал «Евангелие от Иоанна». В отличие от Марка, он не желал ни умножить, ни заменить собственное Евангелие, но вполне сознательно создал первую священную книгу в христианской литературе — Коран новой религии. Как и в случае Марка, не так важно, что служило ему основой, куда существеннее вопрос о том, как вообще мог возникнуть совершенно новый замысел такой книги, предвосхищающий и только и делающий возможным план Маркиона создать христианскую Библию. Книга эта предполагает великое духовное движение в Восточной Малой Азии, которому вряд ли вообще было что-либо известно об иудео-христианах и которое очень далеко также от мира павлинистских западных идей. Однако о том, где именно оно было распространено и что из себя представляло, мы не знаем совершенно ничего. Книга доказывает, что эта религия воспринималась уже как нечто завершенное и долговременное. Иоанн и Маркион отодвигают в сторону всецело наполнявшую Иисуса и еще разделявшуюся Павлом и Марком идею относительно наступающего с минуты на минуту конца света. Апокалиптика завершилась, и начинается мистика. Содержанием является не учение Иисуса, как и не павлинистское учение о нем, но тайна мироздания, мировой пещеры. О Евангелии нет речи. Смыслом и центром всего происходящего является не образ Избавителя, но принцип Логоса. История детства вновь оказывается отброшенной. Бог не рождается, Он уже есть и принимает образ человеческий на земле. И этот Бог есть Троица. Бог, Дух Бога, Слово Бога. Эта священная книга наиболее раннего христианства впервые содержит магическую проблему субстанции, которая всецело доминирует на протяжении последующих столетий и в конце концов приведет к распадению религии на три церкви. Причем сама она находится, что свидетельствует об очень многом, ближе всего к тому решению, которое отстаивалось как истинное несторианским Востоком. Несмотря на греческое слово «логос», или как раз по причине его, это самое восточное из Евангелий, и кроме того, согласно этому Евангелию, Иисус вовсе не приносит окончательное и целостное откровение. Он второй посланник. Придет еще и другой. Это поразительное учение, возвещаемое самим Иисусом, и оно определяет в этой таинственной книге все. Здесь внезапно обнаруживает себя вера магического Востока. Если не идет Логос, не может прийти и Параклит. Однако между ними пролегает последний эон царства Аримана. Параклит, Вохумана, дух истины в образе Саушиянта. Параклит от греческого «параклитос», буквально «приходящий на помощь», «заступник». Церковь псевдоморфоза, в которой господствовал павлинистский дух, длительное время сражалась с Евангелием Иоанна и признала его лишь тогда, когда возмутительное, неясно намеченное учение оказалось перекрытым павлинистским его истолкованием. О том, как на самом деле это происходило, можно судить по отсылающему к устной традиции движению монтанистов около 160 года в Малой Азии, возвещавшему устами Монтана явившегося параклита и конец света. Они пользовались колоссальной популярностью. Начиная с 207 года к ним примкнул Тертуллиан в Карфагене. Около 245 года Мани, очень хорошо знакомый с течениями в восточном христианстве, отверг в своем великом религиозном творении павлинистского человеческого Иисуса как демона и признал Иоаннов Логос в качестве истинного Иисуса. Себя же провозгласил параклитом Иоанна. Манихейцем в Карфагене сделался Августин, и тот факт, что оба движения в конце концов соединились в единое целое с тем же Маркионом, свидетельствует о многом. Возвращаясь к самому Маркиону, следует сказать, что он исполнил идею Иоанна и создал христианскую Библию. И вот теперь он, будучи уже почти стариком, когда от него в ужасе отшатнулись общины Крайнего Запада, приступил к основанию собственной церкви Избавителя, выстраивая ее как организационный шедевр. В 150-190 годах она была силой. И лишь в следующем веке старшей церкви удалось принизить маркионитов до уровня секты, хотя на просторах Востока, вплоть до Туркестана, они пользовались значительным влиянием и много позднее, пока, наконец, что весьма показательно для их базового ощущения, не слились с манихейцами. Как и у всякой магической религии, у них имелась собственная письменность, и она становилась все более похожей на манихейскую. Несмотря на это, осуществленное Маркионом великое деяние, приступая к которому в полном сознании собственного превосходства, он недооценил заложенные в уже существующем силы инерции, не оказалось бесплодным, как Павел до него и Афанасий после. Он явился спасителем христианства в тот самый момент, когда тому угрожал распад. И величию его идей нисколько не вредит тот факт, что объединение произошло не через него, но в сопротивлении ему. Раннекатолическая церковь, то есть церковь псевдоморфоза, возникла в ее величественной форме лишь около 190 года, причем из необходимости обороняться против церкви Маркиона, переняв у него всю его организацию. И Библию Маркиона она заменила другой, однако имеющий совершенно такой же замысел Евангелиями и посланиями апостолов, которые связала затем в единое целое с законом и пророками. И, наконец, после того, как посредством связывания обоих заветов оценка иудаизма была окончательно предрешена, она обратилась и против третьего создания Маркиона, и во учение о спасении, начав оформление своей собственной теологии на основе его постановки проблемы. Однако это развитие происходило исключительно на античной почве, и в силу этого церковь, ополчившаяся против Маркиона и отвержения им иудаизма, становилась для талмудического иудейства, духовный центр которого теперь всецело находился в Месопотамии в ее высших школах, тоже всего-навсего моментом эллинистического язычества. Разрушение Иерусалима — событие, воздвигшее барьер, и в мире фактов его невозможно было преодолеть никакой духовной силой. Бодрствование, религия и язык слишком связаны друг с другом внутренне, и потому полное отделение греческого языкового региона псевдоморфоза и арамейского, принадлежащего арабскому ландшафту в собственном смысле, не могло не привести к возникновению, начиная с 70-го года, двух обособленных сфер магического религиозного развития. На западном краю юной культуры языческая культовая церковь, изгнанная туда Павлом церковь Иисуса, и говорившая по-гречески иудейство вроде Филона, были в языковом литературном отношении так тесно друг с другом связаны, что последнее перешло в христианство уже в первом веке. И христианство это сформировало общую с эллинством раннюю философию. Однако в арамейском языковом регионе от Аронта и до Тигра иудейство и персиянство, создавшие теперь в виде Талмуда и Авесты строгую теологию и схоластику, пребывали в тесном взаимодействии, и обе эти теологии оказывали, начиная с IV века, сильнейшее воздействие на противившееся псевдоморфозу христианство арамейского языка, пока оно не отделилось окончательно в виде несторианской церкви. Здесь, на Востоке, заложенное во всяком человеческом бодрствовании различие между воспринимаемым пониманием и пониманием языковым, то есть пониманием зрительным и буквенным, развилось в чисто арабские методы мистики и схоластики. Апокалиптическая уверенность, гнозис в духе первого века, каким желал его сообщить Иисус, предугадывающие узрение и ощущение — это черты израильских пророков, гат, гимнов Заратустры, и суфизма, и они все еще чувствуются у Спинозы, у польского мессии Бальшема и у Мирзы Али Мухаммеда, мечтательного основателя секты бабаитов, казнен в Тегеране в 1850 году. Другое — парадосис, буквально передача в новозаветном смысле учения предания, является в собственном смысле слова талмудическим методом истолкования слов. Им в совершенстве владел Павел, и он пронизывает все позднейшие произведения Авесты, а также несторианскую диалектику и всю теологию ислама. В противоположность этому псевдоморфоз представляет собой совершенно единую область как по магическому приятию верой, пистис, так и по метафизическому осознанию, гнозис. Магическую веру в западной форме сформулировали для христиан Ириней и, прежде всего, Тертуллиан. Знаменитое «Credo quia absurdum» последнего представляет собой квинтэссенцию этой уверенности веры. Языческую пару этому предлагают Плотин в «Энеадах» и в особенности Порфирий в трактате о возвращении души к Богу. Однако также и для великих схоластиков языческой церкви существует отец, нус, сын и промежуточное существо, как уже у Филона Логос был первородным сыном и вторым богом. Учение об экстазе, об ангелах и демонах, об обеих субстанциях души, свойственны им всем в равной мере, и на примере Плотина и Оригена, бывших учениками одного учителя, мы видим, что схоластика псевдоморфоза состоит в том, что магические понятия и идеи развиваются на основе платоновских и аристотелевских текстов посредством планомерного их перетолковывания. Подлинно центральное понятие всего мышления псевдоморфоза — логос. Этот верный символ мышления в его применении и развитии. О воздействии греческого, античного мышления здесь не может быть и речи. Не было тогда на свете ни единого человека, в духовной организации которого хоть самое скромное место занимали бы понятия о логосе Гераклита и Стои. Однако обосновавшиеся в Александрии друг подле друга теологии были столь же мало способны обеспечить свободное развитие и подразумевавшиеся под логосом магической величины, которая, как дух или слово Бога, играет в халдейских и персидских представлениях столь же определяющее значение, как в иудейских руах, дух и мемра, слово. В учении о логосе античная формулировка через Филона и Евангелие Иоанна, неприходящее влияние которого ощущается на Западе в сфере схоластики, стало не только элементом христианской мистики, но, в конце концов, догматом. Это было неизбежно. Этот догмат обеих церквей полностью соответствует в качестве стороны знания, стороне веры, которая была представлена синкретическим культом с одной стороны и культом Марии и святых с другой. Против того и другого, как догмата, так и культа, начиная с IV века, восстало само чувство Востока. Однако для зрения история этих идей и понятий повторяется в истории магической архитектуры. Основной формой псевдоморфоза является базилика. Она была известна западным иудеям и эллинистическим сектам халдеев еще до христиан. Как логос Евангелия Иоанна есть магическое протопонятие в античной редакции, так и базилика является магическим пространством, чьи внутренние стены — это внешние поверхности тела античного храма, ушедшее вовнутрь культовое сооружение. Строительная форма чистого Востока — это купольное сооружение, мечеть, и она, вне всякого сомнения, задолго до древнейших христианских церквей уже имелась в храмах персов и халдеев, в синагогах Месопотамии и, быть может, в храмах Сабы. Попытки достичь полюбовного соглашения между Западом и Востоком на созывавшихся в византийскую эпоху соборах в конце концов нашли свое символическое выражение в смешанной форме купольной базилики. Таким образом, в истории церковной архитектуры нашел свое выражение тот великий переворот в христианстве, который наступил с Афанасием и Константином, последними его великими спасителями. Один создал стабильную западную догматику и монашество, в чьи руки постепенно переходит закосневающее учение. Второй основал государство христианской нации, которое и стало, в конце концов, именоваться греки. Купольная базилика является архитектоническим символом этого развития.